Мы сегодня в рамках нашего урока по книге Псалмы Шарим коснемся очень такой актуальной темы, и которая мы видим, как она связана с нашими уроками тоже. Есть тема, называется она «Бен ха-Мицарим». Что такое «Бен ха-Мицарим»? Мицар – это буквально граница, это забор. Вот «Бен ха-Мицарим» – это буквально между двумя заборами. Но в нашей традиции это время от 17-го Тамуза до пролома стен Иерусалима, до 9-го Ава, до День Дня разрушения храма, называется «Бен ха-Мицарим». Что сказано об этом в книге Эйха, «Конрад Фея и Сигуа Бен ха-Мицарим». Все преследователи ее постигли ее между, в это время между двумя, так сказать, тяжкими днями. Есть слово «майцар», слово корня «цар». «Цар» – это означает две вещи. «Цар» – это узкая, и «цар» – это также беда. Беда. Есть два дня беды – 17-го Тамуза и 9-го Ава. Так мы еще находимся в период «Бен ха-Мицарим», между двумя бедами. Как известно, в это время мы не делаем свадьбы. Мы не говорим «Браху Шехияну», не потому что, в общем-то, нельзя делать, нет причин. Это не то время, когда надо устраивать свадьбу. То есть это время, которое считается неблагоприятным для этих вещах. Это время, когда наши преследователи могут, не дай Бог, настигнуть, чтобы беды постигли их, а не нас, конечно. Но это сказано, в Вейхо сказано «Конрад Фей Сигуа Бен ха-Мицарим». Все преследователи ее постигли ее в этот период. И надо в этом разобраться. Понимаете, понятие «Бен ха-Мицарим» между двумя, стиснутые со всех сторон, оно – это очень для нас актуальное понятие. Знаете, мы сейчас находимся в период, когда мы вспоминаем разрушение храма. Вещи старые, в общем-то, неактуальные, повторяются каждый год. Это называется у наших мудрецов «Авелут Яшена». То есть это, как бы сказать, старое, полузабытое, может быть. Я бы сказал, это старая траур, которая как-то уже сердцу мало говорит. И нам надо немножко подумать, как это нас касается. И я думаю, что это нас очень-очень касается и лично, и нашего в целом. Я хочу немножко этого немножко сегодня коснуться. Наши мудрецы говорили, что о периоде после разрушения храма, что каждый день, следующий день имеется в виду, проклятие в нем больше, чем предыдущий. И в конце Масехет Сота причислено то, что наши мудрецы видели со Святым Духом постижения, что будет в преддверии прихода Машиаха. Там написано страшные вещи. Я сейчас не буду сейчас изучать это место там, в Масехет Сота, хотя бы стоило об этом поговорить. Посмотрим, может быть, через неделю посмотрим. Но пока я говорю о вещах более простых, более ясных. Ко мне обратились с двумя вопросами. Один вопрос о ужас. 30%, есть такая статистика, я не проверял, конечно, но она большая, я думаю. Российских евреев крещенных. Почему? Что? Что за ужас? Это ужас. Все просто, почему это ужас? Наш народ всегда шел на смерть, но не крестился. Шел на смерть. Своих детей, своих семей, но не крестился. Идемте дальше. Страшнейший вопрос. вы это знаете лучше, чем я это знаю. Я знаю статистику, а вы там еще живете, и вы это видите своими глазами. 50% смешанных браков. В Америке 60%. Если, допустим, из этого вычесть религиозные семьи, там их вообще нету. Значит, там процент смешанных браков 70-80%. Это страшная цифра. Наш народ всегда смешанные браки были совершенно страшным, недопустимым, невозможным. Невозможным. Даже у нерелигиозных евреев. У меня есть один друг, не буду называть его именем, мы когда-то вместе учились в Воронежском университете. Давно, давно это было. Это была подруга, не еврейка. Когда его папа об этом узнал, папа был такой хороший советский учитель, к религии никакого отношения не имеет. Он вызвал его, сказал, что если придешь домой, то тебя дома больше не будет. Это его не устроило папу, ограничиться таким выговором. Он собрал манатки и сразу выехал в Израиль. С сыном. В страхе. В страхе. Сейчас, не буду говорить, что я не знаю, кто такой. Человек с очень достойной семьей, учит Тору, Бог Хаше. Что это означает? Означает, что каждый год из еврейства уходит 150, гибнет 150 тысяч евреев. Кто-то такой посчитал. Каждый год. То есть, короче говоря, то великое здание нашего народа, который перетерпел, пережил страшнейшие катастрофы, страшнейшие трагедии, но остался сильным духом, сильной верой, он сегодня буквально зажат бенами царим отхода от Торы, бенами царим отхода от собственного я, собственного еврейства. Если, конечно, в это вдумается каждый из нас, то мы все понимаем, что мы продукты этого. Часть нас родилась из смешанных браков, часть точно выросли под гнетом отсутствия веры. Есть и такие, которые из детства, кто бабушка и дедушка крестили их. Я не знаю, кто, но я в этом не сомневаюсь. То есть мы выросли в страшнейшее время, когда на что находится в страшнейшей ситуации бедные мецари. И давайте просто вещи поймем. И смешанные браки, быть выкрестом. Для нашего народа это было то, что для чего люди шли на смерть. Не было просто, так сказать, какая-то мелочь. Что было гибель себя, как евреев. Почему? В чем в этом трагедия? Сейчас часто люди просто это не понимают. Не понимают этого просто. Надо понять, что такое еврей. Что такое наш народ, к которому мы относимся и хотим относиться. Что такое еврей? Я хочу дать одно очень короткое, ясное определение. На короткое, ясное. Есть у каждого языка слово «еврей» говорится по-разному. Допустим, большинство языков мира говорят его слово «иуди». По-английски «джу», по-польски «жид». Это все производное слово «иуди». Буквально «иудей» по-русски. По-русски слово «еврей» оно имеет другой корень. «Еврей» – слово «иври». «Иври». И так называет писание Авраама, он называется Авраам Иври. Иври. Что такое Иври? Иври, это два объяснения. Одно из них это кое-какое слово на святом языке, Эвер, буквально другая сторона. Сторона. И говорят это так, что такое, почему называется Авраам, Авраама Иври? Потому что весь мир находится с одной стороны, а Авраам с другой стороны. То есть наш народ всегда тысячи лет преследований, он противостоял всему миру. Почему? Зачем? Зачем нам столько, так сказать, себе проблем делать? В чем проблема? Зачем нам всем кому-то противостоять? Есть одна вещь. Наш народ создан и выбрал для себя, принял Тору. Что такое принятие Торы? Принятие на себя, на себя нишма. Мы будем исполним и будем внимать слово Творца. Наш народ живет, принял на себя жить по воле Творца и только по воле Творца. Это то, что нас отличает и выделяет из всех народов мира, которые не приняли на себя Тору. В чем величие принятия на себя Торы нашего народа? Если мы уже копнемся глубже в историю человечества, то в первый день творения человека змей соблазнил Хаву, потом Адама, отойти от воли Творца. То есть величайшая катастрофа мировая. Адам и Хава отведали от древа познания добра и зла. Это была величайшая мировая катастрофа, которая даже... То есть почему-то я так говорил, я сейчас объясню. Это была величайшая мировая катастрофа. Так вот, исправление этой катастрофы началось с Авраама. Авраам принял на себя и жить по воле Творца. Он, когда сказал Всевышний «Лех леха», «Иди из своей страны, из своей семьи» и так далее, он спросил, куда идти, он пошел по воле Творца. Когда Всевышний сказал ему привести своего сына, долгожданного, многие десятки лет сына, Ицхака, привести его в жертву, он, не раздумывая, шел попросить его в жертву. Почему? Потому что основа мира всего, основа истинного бытия в мире, и поэтому основа и наша, как еврейство, это воля Творца. Это сила, это то, почему Авраам противостоял всему миру, потому что весь мир не жил по воле Творца, весь мир был наследниками Адама и Хавы после греха, когда дошли до воли Творца. Авраам начал возвращать себя и свое потомство в русло истинное русло в мире, это воля Творца. Воля Творца – это единственная сила абсолютно в мире, она источник всего. И есть в мире зло, то только постольку, чтобы Всевышний дал возможность испытать нас. Но истинная, постоянная, незыблемая сила есть только одна. Это воля Творца. И наш народ всегда, через все испытания тяжелейших времен, и до храма, и после храмов, и средневековья, и Хмельницкого, и нацистов, и коммунистов, лучшая часть нашего народа всегда знала, и столько одна вещь, это воля Творца. Это единственная истина, единственная сила. Помню очень хорошо, как один из моих учителей, когда как-то при нем упомянули Рабицкого Зильбера, он не из России, этот человек, он сказал так: «А, это Рабицкий Зильбер, который победил Красную Армию». Победил. Он стоял как скала. Они не сумели, с ним ничего не смогли сделать. Ничего. Они попортили ему жизнь. Он остался цельным евреем до конца. И он, и его дети. Так вот, для нас отойти от заповедей Торы, то, что он дал Всевышний на горе Синай, это самоубийство. Оторвать себя от воли Творца – это самоубийство. Потому что сказано «Хаим бе рацоно» – жизнь в его воле. И Когда мы видим, что происходит в нашем окружающем еврейском мире, это страшнейшая катастрофа. Это катастрофа не меньше, чем катастрофа во времена Гитлера. Это когда есть ситуация, когда большая часть нашего народа, оно даже никогда не знало, что такое воля Творца. Даже не знал. Это те страшные бенам и царим, это наша постоянная ситуация внутри бед, в которой мы сейчас находимся. Что вам сейчас рассказать? У меня был период в жизни, не очень большой, но несколько месяцев, когда моя мама спокойно заболела раком, то она жила в Америке, куда я поехал к ней, привезла сюда. И я немножко, знаете, это большая встряска. Большая встряска. Я начал какие-то вещи задумываться, начал. Было не так давно, это было 19 лет тому назад. Я уже был здесь в Шатаран. Одну вещь понялась очень четко. Мы видим вокруг себя много-много зла. И давайте просто вещь просто поймем. Есть зло, которое мы понимаем как евреи из Торы. А есть зло, которое понимает каждый нормальный человек. Нормальный. И вообще не евреи, имею в виду. То, что выделывают эти вот даиши, известные, как это по-русски, не знаю. Ну, это банда мусульман в Сирии. Да. С их убийствами постоянными. Это не религия, это совершенно другое. Это страсть к убийству. Это страсть к пролитию крови. Это не называется иначе, это не религия. И это, кстати говоря, то, что, помню, Рабби Ицхак Зильбер рассказывал и в книге написал, как ты попал в казанское МВД, но видел так людей там, которые с печатью Каина на лице. И было видно, что они убили много людей от скверны, которая была на их лицах. И скверно убийство. Да скверно. Давайте просто подумаем. Вот есть много разного зла. Есть зло, которое зависит от человека. Есть зло, которое от человека не зависит. Есть болезни, есть трагедии и все прочее. Каков источник всего зла в мире? Это вопрос, который человек себе задать. Какой источник всего зла в мире? Просто очень принципиально. Знаете, Всевышний – это абсолютное добро. Он создал мир ради добра, желает нам добра, ведет нас к добру. Об этом мы сегодня упомянули книгу Эйха. Там говорится, от Всевышнего не исходит зло. Мы пилим лотиса арава атов. Не исходит зло. Откуда взялось зло? Да, Всевышний создал возможное зло. Возможное зло. Создал нас, чтобы была свобода выбора, выбрать между возможностью зла и невозможностью зла. Чтобы мы удостоились и выбором великого дара от него, который был бы не как постыдный подарок, как то, что мы заслужили. Но истинный источник зла, что касается нас, человека, это отход от воли Творца. Так как воля Творца – это источник жизни, так и отход от воли Творца – это источник смерти. Мы говорили на прошлом уроке, я сейчас просто напомню это, о том, почему так как-то очень Тора осуждает Билама. В чем была его нечестивость такая большая? Он такие красивые слова говорил. Вот то, что мне скажет Всевышний, я буду говорить, то, что скажет, я не буду говорить. Вроде бы такой поймальчик, я знаю. Все так, как-то его так... О нем как-то некрасиво о нем говорят. Почему? Я скажу, что четкое определение, в чем была нечестивость Билама. Он знал, что есть Элоким. Элоким – это имя Элоким. Он означает, что Всевышний правит, он хозяин всех сил. Он знал, что ему никуда не деться. Куда не деться? Если Всевышний ему не даст говорить, он мне не будет говорить. Это хорошо, это знал. Он знал лучше, чем мы это знаем. Это знал. Но при всем при этом, одна вещь там была такая принципиальная внутренняя порча. Это порча, которая действительно отличает его, и не только его, от нашего народа. Мы говорим в Рош ха-Шана, очень есть такая молитва Ташлих, когда принято говорить возле реки или возле колодцев и так далее. Это в конце первого дня Рош ха-Шана или падает в шаббат, это второй день Рош ха-Шана говорят. Там есть в молитве Ташлих удивительные слова. Мы как бы исповедуемся перед Всевышним и говорим «Рецунейну асутасанех». Наше желание исполнить твою волю. Да, у нас есть грехи. Мы оступаемся тут, оступаемся так. И тут мы должны исправляться, и там мы не в порядке. Но мы знаем, у нас есть наше дурное начало. Это часто нас водит за нос и портит нам жизнь. Вопрос, что мы хотим? Что хочет наше истинное «я»? И это мы говорим в Ташлих, что наше истинное «я», мы хотим свою волю Творца. Вот истинное «я» Билама хотел здесь вещь противоположную. Это вот разница между Биламом и нашим народом. Это вот та сила, которую наш народ получил в наследие от наших отцов Авраама, Исаака и Якова. Это то, что определяет сущность еврея. Не способности, не то, и не это, а сущность – это весь мир с одной стороны, а еврей с другой стороны. Что две стороны? Есть одна сторона, которая называется «мы делаем то, что хотим». Более культурно, менее культурно, не все убивают, как эти вот мусульманское государство, но делаем то, что хотим. В разных вариациях. Есть другая сторона. Мы желаем и исполняем волю Творца, и то, что ищем, то, что нам важно, это основа нашей жизни. Это есть понятие еврей. И если мы сейчас говорим, опять же, о понятии бедам и царим, времени между бедами, скажем так, в вольном пересказе, у нас есть всевозможность, вокруг нас состояние бед, находится между бедами. Надо знать источник этих бед. Источник этих бед, первый источник – это грех Адама и Хавы, отход воли Творца. И, безусловно, при всем том, что наш народ изначально принял Тору, и он возжелал, и внутреннее чудо есть содержание у каждого еврея, желание исполнить волю Творца, но есть также дурное начало. И поэтому, если мы говорим о наших бедах, у них есть четкий источник наших бед. То, что мы отошли от воли Творца. Есть одно место в книге Шарей Чува, нашего великого мудреца Рабейна Йойна. Он там, это книга о основах возвращения к Творцу. Он там приводит такую вещь основательную, что человек должен исповедаться не только за свои грехи, но и за грехи своих предков. Это тонкая вещь, сейчас я не собираюсь эту тему глубоко разбирать, я просто сказать одну вещь. Как-то я был у Рабица Зильбера много лет назад и спросил, что здесь имеется в виду, почему я должен исповедоваться за грехи моих предков? Мне сейчас не важен его ответ. Он сказал только одну очень принципиальную вещь. Я так далеко не думал. Я знаю, у меня там есть предки, которые были коммунистами, и много напортили, я думаю, как коммунисты. И так далее. Вот он, Рабицкак, был более, так сказать, дальний взгляд. Ну, говорит, надо помнить, что наши предки служили идолам во время первого храма. Знаете, наши беды начались не вчера, не во время Октябрьской революции. Не во время, так сказать, начала реформы в Германии. Они начались давно, еще на первого храма. Когда же предки служили идолам, когда отошли от Торы. Это вся Тора. И нам надо понять источник всех бед, всего зла в целом и бед наших в частности. Есть один источник. Отход от источника жизни. Отход от воли Творца. Сегодня занимался редакцией, мы сейчас печатаем, брат Ицхак, письма Раб Шимшон Рафаэля Гирш. Мы дошли уже до 18-го письма. И он там пишет об этом. Он пишет о том, что первая национальная катастрофа, источник ее был отход, я бы сказал так, порча наших отношений с Торой. Ну, казалось бы, я говорю одно, он говорит, что другое. Я тебе еще объясню, что такое Тора. Тора – это раскрытие в нашем мире воли Творца. Поэтому, когда мы говорим, что наш народ принял на себя Тору на горе Синай, это и есть принять на себя волю Творца. У нас нет никакого раскрытия для нас воли Творца, кроме того, что скрывается в нашей Торе. И поэтому пишет Раб Шимшон Рафаэль Гирш, что источник нашей первой национальной катастрофы, разрушение первого храма, это было испортить отношения с Торой. Это не его, так сказать, соображение, это написано ясно в Талмуде, в двух местах, и в Мидрашим. Это точнее говоря, я говорю не точно, это написано еще у пророка, у Ирмияу. Почему погибла страна, потому что оставили Тору. Есть одно очень такое красивое такой хасидский ворд, хасидское высказывание, не помню, кто из ребе это сказал, но очень, очень глубокая вещь. Если вы упомянули это место из Эйха, «Колорот фейс и го бен мецарим», все, кто гонится за ними, имеется в виду, наш народ их постигают в этот период между бедами. Говорят, ребе сказал такую вещь, не помню, кто это сейчас. Этот пасук, он имеет также хорошее понимание. Что все, кто преследует Ротфея, слово Ротфея, это преследовать, заключается двумя буквами, на иврите это буква Юда, потом буква Гей. Это первая буква, это имя Творца, Юдкей. Тот, кто хочет достичь Творца, есть такое понятие не преследования Творца, а бежать, чтобы догнать его. Понятие радифа, не только преследование, а также бежать за чем-то, чтобы достичь его. Потому что такой пасук, не рдефала дать Аташем, будем гнаться, чтобы постичь Всевышнего. Он говорит, что есть этот пасук в Эйха, который мы все упомянули, он также имеет хорошее значение. Что все, кто хочет постичь Творца, это время совершенно важное и полезное, это именно это время между 17-го Тамуза до Шабаав. Почему это так? Все это очень просто. Нам надо просто вдуматься в источник наших бед, источник наших трагедий. Наш народ прожил тяжелейшую историю. И надо понимать, что мы существуем величайшими чудесами. Это понимали не только евреи. Были не евреи. Были, допустим, был такой русский философ Николай Бердяев. Он был в молодости, был марксистом. Потом он стал религиозным философом. Почему? Что случилось? Он понял, что марксистские теории о естественном отборе и тому подобное, они полностью рушатся об скалу. А какую скалу? История нашего народа. Он сейчас четко это перекрасно читал, там, 30 тому назад, 30-40. 30-40, даже вещи не читал 30 тому назад. Он сейчас четко, когда он понял, что все марксистские догмы, они рушатся об скалу истории нашего народа, он все это бросил. Знаете, это время выйдет с одной стороны вещь из нашего народа, это называется в Талмуде, Талмуд это говорит, еще не пережив все перипетия последних полутора тысяч лет. Но у наших мудрецов, кроме того, что они уже знали из истории до этого, также было святой дух постижения, знали, что будет. И сказали, что наш народ сравнивается с овцой, которая ее пастух провел среди стада 70 волков. Это великое чудо. Но это чудо, но в овцу сильно потрепали. Сильно потрепали. И одна из причин, когда овца не слушается пастуха, то пастуху трудно за ней, это не то, что трудно. Когда овца убегает от пастуха, то ее настигают волки. Настигают волки. Наш народ много раз пытался убежать от пастуха. И мы... Есть очень интересная встреча, страшная встреча. Был такой великий ребе из Цанза, Екатерина Адлерштам. Он умер не так давно. Он человек, который пережил катастрофу, был три раза расстрелян нацистами. И в какой-то период, он уже, когда он чудом спасся, и жил в Америке, потом приехал к нам на Святую Землю, он встретился в какой-то момент с главой правительства Израиля в те давние времена, я еще помню это, вас тогда еще не было, был такой человек Леви Эшколь. Во время Шведской войны он был премьер-министром. Он сказал ему очень тяжелые слова, Ребе из Цанса. Сказал, наш народ, был, им руководили мудрецы Торы. А мудрецы Торы его направили опять на Паторе. И он прошел все перипетии истории. Ваше руководство, имеется в виду антирелигиозное руководство, которое возникло со времен Герцеля, вы уже 60-70 лет правите народом. Это время прошла катастрофа. Это время. И Леви Эшколь, нечего было сказать, он прослезился. Нечего было сказать. Понимаете, нам надо понять одну вещь. Так как источник наших бед был порчен наших отношений с Торой, это порча наших отношений с волей Творца, то как нам вы, как нам, нам надо вещь понять, источник этих бед, это самое здоровое время эту вещь обдумать, это именно бенами царим. Это время об этом подумать. И вернуться к воле Творца. Где мы найдем ее? В Торе. Когда Тору надо заниматься, изучать, не просто изучать, надо изучать ее, чтобы ее исполнить. Ибо это истинная жизненная сила нашего народа, это истинный источник радости нашего народа, веселья и всей жизненной силы. И это то самое важное, что вы можете здесь успеть за последние ближайшие две недели, это немножко приблизиться к изучению Торы. Всего хорошего.